Как приятно осознавать, что, доверившись Христу, отдав в Его руки штурвал нашей жизни, мы знаем, Он достоин этого доверия. Ему можно доверить нашу жизнь. И тогда мы готовы сделать следующий шаг. После того, как мы остановились, осмотрелись, потом признали свою потерянность, потом развернулись к Нему, и после того, как сделали шаг и сказали: «Господи, отдаем себя полностью в Твои руки», мы делаем пятый шаг, пятую ступень. Я хотел бы, чтобы мы внимательно обратили внимание на пятую ступень. Это та ступень, когда мы осознаем, нам нужно послушание. Он достоин нашего послушания. Мы можем довериться Ему и быть послушными Ему. И когда Христос входит в нашу жизнь, мы открываем перед Ним сердце наше, открываем перед Ним сознание наше. Он входит, Его преобразующая сила начинает менять нас. Скрыть это будет невозможно. Поверьте мне, невозможно быть тайным христианином. Я помню еще в эпоху атеизма, когда открыто, официально верующим быть практически было невозможно. И каждый как-то смотрел друг на друга и думал, верующий этот человек или неверующий этот человек. Но, тем не менее, когда я играл с друзьями на улице, особенно одна из девочек, которая жила по соседству с нами, мне всегда говорила: «Да я всех вас, верующих, насквозь вижу», — она говорила. «Я когда вижу, когда кто-то из вас, верующих, идет в ваш молитвенный дом, я знаю за три квартала, что эта верующая женщина идет, потому что у нее и прическа другая, и одежда у нее другая, и лицо у нее по-другому выглядит, все у нее другое». А я радовался этому, когда слышал, и думал: так ведь так и должно быть. Когда Христос входит в нашу жизнь, то нам невозможно уже оставаться такими, какие мы были. Хотим ли мы того или не хотим, все наше нутро меняется. А если наше нутро поменялось, то что поменяется? Естественно, и наружность наша поменяется, потому что сила эта прорастает изнутри нас и приносит эти добрые плоды послушания Отцу нашему Небесному. Мы делаем этот шаг, поднимаемся на следующую ступень послушания. Можно ли ожидать, что без послушания и покорности воли Его мы проявим в нашей жизни плоды Духа? Я думаю, это невозможно. Это равносильно было бы тому, что вы посадили дерево у себя в саду и не видите на нем никаких добрых плодов, и для того, чтобы как-то себя утешить, идете на рынок, покупаете яблоки, приносите эти яблоки и привязываете их к этому дереву. Что произойдет с этими яблоками, друзья мои? Эти яблоки сгниют через день и через два. Эти яблоки превратятся в позорище даже для этого дерева самого бесплодного. Поверьте мне, то же самое происходит в нашей христианской жизни. Если Христа нет внутри, если покорности Его воли нет внутри, если послушания Его воли нет внутри, мы вроде пытаемся быть хорошими христианами, но все наши добрые поступки и добрые дела как выглядят? Как эти гнилые яблоки. Они не приносят ни счастья нам, они не приносят ни славы Богу. Они церковь бесчестят, они семью нашу бесчестят, потому что эти плоды могут только естественно прорастать изнутри. Я наблюдал как-то картину на стоянке возле церкви. Я смотрю, как служитель церкви встречаю людей, и заметил, как подъехала машина, и они меня не видели. Они не видели, что служитель церкви стоит. Я вижу, как выходит мамаша вся взбаламошенная, вся сердитая, дети что-то расстроенные какие-то, все капризничают. Она их за шкирку хватает из машины, вытаскивает их, гонит к дверям церкви, к церкви, подводит к дверям, не видя меня, останавливает их и говорит: «А теперь, чтобы все улыбались, когда зайдете в церковь». Кому нужна такая улыбка? Детям нужна такая улыбка? Маме нужна или людям в церкви нужна такая улыбка? Никому не нужны такие улыбки. Не нужны такие плоды духовной жизни, если они, естественно, не растут изнутри нас. Действие Духа. Когда мы проявляем послушание Богу, мы вновь открываем Священное Писание. Хотел бы сегодня посмотреть, у кого есть Библии в руках. Можно мне увидеть Библии в ваших руках? Слава Богу! Слава Богу! Спасибо за то, что сегодня вы принесли Слово Божие. Мы посмотрим, как апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, 22-23 стих помогает нам увидеть, что же приходит в нашу жизнь с этим послушанием Его воли. Посмотрите, он говорит: приходит, во-первых, любовь, радость, мир, долготерпение. Ой, как нам не хватает долготерпения. Как нам хочется, чтобы все делали все, как мы хотим, чтобы делали быстро, делали сразу, чтобы не было никакого промедления. Мы не любим терпеть ничего. Христос говорит, нам нужно это долготерпение. Благость нужна, благость по отношению к людям вокруг нас, милосердие, когда люди не такие, как нам хотелось бы их видеть, когда они, может быть, говорят не те истины, которые нам хотелось бы, чтобы они так их толковали или понимали, или когда они пророчества не так толкуют, как мы толкуем. Есть ли у нас благость к этим людям? И сказать: мы верим, Господь вас любит, и пусть Господь вам будет судья, и Господь проявит к вам милосердие. Если вера, плод веры, если кротость друг перед другом, если воздержание. Павел говорит, если есть эти плоды, то на таковых нет закона, потому что этот закон, он уже внутри вас, то, что было противоестественным, становится естественным. Я всегда вспоминаю соседку, которая жила рядом со мной. Ей было противоестественно любить людей. Она терпеть не могла всех соседей вокруг. Все соседи всегда делали все неправильно. Всегда они вели себя неправильно. Всегда они мусор слишком близко к ее дому высыпали. Все они делали не так, как ей хотелось бы того. Ей было противоестественно любить людей. До тех пор, пока благодаря многим молитвам нашим я увидел, как Дух Божий действует на ее сердце. И я обратил внимание, как ей становилось естественным делать то, что раньше казалось невозможным – любить людей, заботиться о людях. Я с восхищением читал Виктора Гюго «Отверженные». Я помню, был еще подростком, мне было 12-13 лет. Я так хорошо помню, у нас дома телевизора не было. Поэтому время надо было как-то свое распределять на разного рода занятия, полезные занятия. И моим самым любимым занятием было читать книги. И мне казалось, что я все возможные только книги уже к 13 годам перечитал, «Отверженные», эти два тома. Я их до сих пор храню у себя. С каким восхищением в то время атеизма я читал для себя о жизни этого динского священника. Те из вас, кто читали «Отверженные», помнят. Этого священника, который всех поражал своим противоестественным отношением любви к тем, которые не заслуживали. Только этого священника перевели в новый приход. Его останавливает один из градоначальников и говорит: «Я слышал о том, что ты хочешь пойти в одно из далеких селений, где пастухи живут. Так я должен тебя предупредить. Ты, наверное, забыл о том, что по дороге туда сейчас разбойничает шайка. Шайка разбойников, которые не имеют никакой жалости к людям. священник говорит: ой, и действительно забыл, забыл, а теперь тем более он говорит: пойду, потому что эти разбойники же, наверное, никогда о Христе не слышали. Пойду, чтобы и они узнали. Так градоначальник говорит: так ты же не боишься ли, что они тебя ограбят? Он говорит: да что же меня грабить-то? У меня нечего грабить, у меня ничего нету, чтобы взять. И я перечитывал еще в детстве эти строки, в эпоху коммунизма, атеизма. И думал: Господи, как бы мне иметь этот же самый дух, чтобы мне то, что людям противоестественно, заботиться друг о друге, любить друг о друге, жить в покорности воли Твоей, чтобы это стало нашим нутром, этим принципом нашей жизни. К этому направляет нас Священное Писание. И когда мы получаем эти плоды Духа, когда мы проявляем послушание воле Божией, то мы не просто хотим в будущем жить этой иной жизнью, а мы хотим и прошлое исправить. Мы думаем, как возвратить тому, у кого я украл. Может быть, я у кого-то доброе имя украл. Как мне, Господи, возвратить это доброе имя тому, у кого я украл? Господи, может быть, я оскорбил в прошлом кого-то. Как мне, Господи, прийти и попросить прощения этого человека? Вот в чем проявляется наша покорность воле Божией. Восстановлении, исправлении соделанного. И тогда наша жизнь становится отражением его характера. Посмотрите, как Иоанн в первом послании Иоанна, 4 главе, стихе 19, 1 Иоанна. Откроем вместе со мной и посмотрим, как ученик, который так хорошо знал своего Спасителя, как он передает свой призыв, свое желание, чтобы все мы следовали этой покорности Богу. 1 Иоанна 4:19. Он говорит: будем что делать? Любить Его. Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Мы живем в отражении Его характера. Мы не выдавливаем из себя эти плоды. Мы не можем жить иначе. Само освящающее присутствие Иисуса Христа делает нас совершенно иными людьми. Мы живем уже по иным принципам. Апостол Павел в послании к евреям показывает нам, как происходит этот процесс. Посмотрите, Евреям, 10 глава, 16 стих. Он говорит: вот завет, Евреям, 10 глава, 16 стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Что Он говорит нам? Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Не надо нам будет уже заставлять себя быть покорными этому закону, потому что этот закон будет вписан в мое сознание. Я буду просыпаться с ощущением и ожиданием этого закона. Вспомните, как псалмопевец говорит: как сладок твой закон. Он говорит, как сладок. Представляете, как он говорит: как сладок твой закон. То есть он сравнивает закон Божий с чем-то приятным, с чем-то вкусным, с чем-то радостным, как мы ожидаем той пищи. Как я помню, мои родители, мама моя в пятницу вечером наготовит вкусный борщ. И этот запах борща уже предвкушение мне давал чего-то славного, чего-то особенного. Псалмопевец говорит, так и закон Божий, он настолько благ, он настолько сладок, он настолько желан, что мы будем просыпаться с ним. Мы будем каждый день идти по жизни с этим законом, мы будем засыпать с этим законом, потому что он записан в жизни нашей. Точно так же, как Христос. Еще даже до того, как он пришел в этот мир, он через псалмопевца в 39-м псалме, 8 стихе, он выражает свое отношение к закону Божию и к воле Божией. Посмотрите, 39-й псалом, 8 стих. Он, смотря в будущее, смотря через века, в то время, когда он должен будет прийти в этот мир, совершить искупление, он говорит в 8 стихе. «Вот иду», он говорит. «Иду для чего?» И говорит в 9 стихе. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня записан в сердце. Если сам Иисус Христос жил, сделав этот шаг, следующий шаг, пятый шаг, проявляя веру, проявляя послушание воле Божией, то насколько больше и нам, завершая свое служение. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, 10 стихе, мы видим, как Христос суммирует свое служение, как Он, оглядываясь на все то, что Он совершил, Он выражает в 15 главе, в 10 стихе, то, что Он хотел бы, чтобы мы, как последователи Его, сделали в своей жизни. Посмотрите, если заповеди Мои, Он говорит, соблюдете, то пребудете в любви Моей. Почему? Потому что Он говорит, как Я соблюл заповеди Отца Моего, то что делаю? Пребываю в любви Его. Если мы дети Христовы, то должны последовать Его примеру, примеру полного послушания воли Божьей. Если есть другой путь, то Христос бы избрал другой путь. Если бы был путь без послушания, Христу не надо было бы умирать на кресте Голгофском. Если Христос проявил послушание, то насколько больше нам, грешным созданиям, надо проявить это послушание. И сегодня я думаю, а реально ли мне это сделать? Есть ли у меня достаточно силы, чтобы быть послушным, покорным, так же, как Христос был покорным? Есть ли надежда для меня, если для жизни вечной от меня ожидается послушание? А я, вспомните, как апостол Павел себя оценивал. Что он сказал? Я человек какой? Плотский. Я человек плотский, я продан греху. Если Павел так говорил, апостол Павел, что я могу о себе сказать? Есть ли для меня надежда? Надежда есть, потому что тот же самый Павел, он в послании к Галатам 2 главе 20 стих. Как я рад, что у нас в руках Священное Писание, потому что это Священное Писание дает мне сегодня уверенность. Галатам 2 глава 20 стих, он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. И затем вновь, перелистнув еще несколько страниц Филиппийцам, 4 глава, 13 стих, я хотел бы, чтобы, завершая нашу программу сегодня, размышляя об этом шаге, мы бы запомнили хотя бы только эти слова апостола Павла, которые он сказал Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Что он говорит? «Все могу», он говорит, в ком? «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Если я не могу это сделать, потому что то, что я хочу делать, то не делаю. Правда? Как апостол Павел говорит. А то, что не хочу, то делаю. Однако, приходя ко Христу, говоря, «Господи, хочу жить в повиновении воли Твоей. Господи, хочу жить так, как Ты хотел бы, чтобы я жил». Тогда Христос входит в мою жизнь, и Он уже Сам управляет моей жизнью. Есть надежда. Посмотрите, как в книге «Путь ко Христу» вдохновенный автор пишет, «Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего Спасителя, тогда какой бы греховной ни была ваша жизнь, ради Него вы признаны праведным. Характер Христа занимает место вашего характера. И перед престолом Божьим вы приняты, как никогда не совершившие никакого греха». Удивительная весть сегодня дана нам. Весть о том, что несмотря на всю нашу греховность, на все наши несовершенства, Христос дает нам одежду Своей праведности, как тех, которые Он пригласил на пир Свой. Вы помните, тех, которые Он пригласил на пир, они заняты были. У них свои дела были, им некогда было идти ко Христу. Они считали, что у них все хорошо, у них были свои приоритеты, свои дела. Христос тогда посылает слуг своих, или этот господин, и говорит, пойдите и приведите каких? Злых и добрых приведите, и злых приведите, и добрых. Приведите ко мне на пир, потому что Христос имеет эту одежду праведности. для того, чтобы для тех, кто смирил свою гордыню духа, сказал: «Господи, я заблудился, Господи, нет во мне ничего святого». Христос принимает нас и говорит: «Я вас понимаю, я вас знаю, вы дети мои». И тогда уже мы понимаем, что наше послушание мы проявляем Богу не для того, чтобы жизнь вечную заработать себе. Я знаю тех, и разговаривал с теми, которые были удочерены или усыновлены родителями. Теми родителями, которые взяли их, когда они были еще младенцы. И я думал себе: ведь родители эти взяли этого ребенка не потому, что ребенок заслужил любовь родителей. Правда ведь? Они взяли, потому что они полюбили этого младенца. Они уже приняли этого младенца в свою семью. По любви, по милости приняли, как Христос принял нас тогда, когда мы были еще грешниками, когда мы не заслужили этого спасения, когда мы еще не знали, как быть послушной и покорной воле Его. Он усыновил нас, Он удочерил нас, мы стали частью Его небесной семьи. А когда мы взрослеем, как и дети эти, в семье усыновленных, удочеренных, они видят любовь родителей своих. Они приходят к родителям и говорят: «Вы проявили любовь к нам, вы взяли нас в свою семью, вы нас любите так. Что мы можем сделать, чтобы вас не огорчать?» Мои дети мне часто говорят: «Папа, нам так трудно проявлять непослушание к вам, потому что вы нас никогда не наказываете, а просто мы смотрим на вас и видим, вы такой огорченный бываете, если мы вас не слушаем, что даже слезы у вас на глазах, и тогда, ну, невозможно просто быть плохими детьми». Точно так же Христос, принимая нас, Он плачет, когда мы проявляем непокорность воли Его. Мы огорчаем Его. И поэтому, делая этот шаг сегодня, поднимаясь на новую ступень духовного восхождения, я не хочу, чтобы Христос плакал из-за меня. Я думаю, и вы не желаете огорчить Христа своей непокорностью, своим непослушанием. Он дает вам эту силу. Он принимает вас, как никогда не совершивших никакого греха. Он принимает вас и дает вам свою праведность. Вы желаете жить в послушании воли Его. Вы проявляете плоды этого Духа, потому что Дух Его живет в сердце вашем. Если это желание вашего сердца, давайте возблагодарим Господа, встанем и прославим Его в молитве за Его милость к нам. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты поднимаешь нас еще на одну ступень. Ты показываешь нам, как важно повиновение воли Твоей, как важно нам жить в послушании. Не потому, что мы должны, Господи, но потому, что Ты первый возлюбил нас. И отвечая на любовь Твою, Господи, мы хотим также проявить кротость и смирение, принять волю Твою в нашей жизни. Благослови решение каждого, Господи, здесь присутствующих, из тех, кто смотрит нашу программу. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Над землею в розовой дымке тихо-тихо солнце всплыло, заискрился в капле росы целый мир, пришел новый день. Если б я цветами радуги кистью мог передать красу и прелесть дня, полотно мое покрыли, нет, не сады, цветы, ни небо, ни облака, только руки Творца. Ветерок ласкает колосья, словно струны вверх, который ты, лесного ручья, перезвон и шепот берез. Если б я собрать все голоса и звуки мог, шум дождя и песенку пчелы, шепот трав и грозный рокот волн, ты бы услышал вдруг и в буре, и в тишине. Только голос Творца. Среди слез и среди веселья каждый в мире ищет счастья. Суматохе будней совсем нелегко увидеть его. Если б я избрать свой жребий в этой жизни мог, чтобы жить счастливо и легко, я бы счастье стал искать тогда не в богатстве, силе, славе, не в красоте. Счастье только в Христе.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам, мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы, я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.